Добрый вечер. Сегодня у меня будет не одна какая-то тема для тех, кто меня слушает, а я отвечу на вопросы, которые накопились вот последнее время. Это не будут такие, знаете, тематические вопросы, что на целую лекцию или на целую проповедь хватит информации. Вопросы, которые мне были заданы, они, ну, такие, будем говорить, не очень большие, да, и я попытаюсь на них сегодня ответить. Значит, первый вопрос, который мне был задан. Я уже вам говорил, я сейчас не буду называть там имен, фамилий, кто мне там пишет, да. Просто вопрос, тот, кто мне задавал этот вопрос, он наверняка это услышит и получит ответ. Значит, вопрос такой. Добрый вечер. Вопрос. Я много слышал от вас, что наш дух – это наш разум. Почему тогда апостол Павел в послании, первое послание Коринфянам 14, 15 текст, 14 главы 15 текст, разделяет это понятие? Как думаете? Ну, если хотите более подробно, да, услышать, что и как я говорю по этому вопросу, да, вы можете, ну, зайти, набрать, значит, в Ютубе название проповеди, она называется «О дарах духовных», кажется, так, если мне память не изменяет. Вот эти, значит, все вопросы, связанные с духовными дарами, я поднимаю в 1 послание Коринфянам 12, 13, 14 главы подряд с 1 по последний текст каждой главы. То есть вы там можете услышать постепенно, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой, что каждое слово обозначает и какой смысл заложен в тех или иных там словах, выражениях и так далее. Ну, коротенько я постараюсь ответить и сейчас на ваш вопрос. Значит, если вы помните, да, я действительно говорил, что на языке Библии это дух с маленькой буквы, это разум, разум человеческий. Ну, типа, помните тексты, поступайте по духу, и вы с маленькой буквы, там правильно все написано, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Это правильно, да, что дух – это наш разум. Поступайте по разуму, то есть как бы не подчиняйтесь, ну там не будете исполнять вожделений плоти. Плоть имеется в виду ни рука, ни нога, ни мышцы, ни тело, ни кожа, ни кости. Плоть имеется в виду наше сердце. Хотя наше сердце в Библии и сердцем называется, вы помните, да, и душою называется это же самое сердце, и чувства, помните, навыком должны быть приучены к различению добра и зла, да. То есть вы видите, да, Библия, иногда в Библии употребляются слова разные, иногда с одним и тем же самым смыслом. Вот в данном тексте, который вы, я обращаюсь к тому, кто написал мне этот или задал этот вопрос, да, вы говорите, вы вот слушаете меня и поняли, что, как я объясняю, что наш дух – это разум. И вопрос как бы такой закономерный. А почему тогда, вот в первое послание к Коринфянам, вот как бы такой разнобой, такая нестыковка, ну, в моих вроде бы толкованиях. Значит, хочу напомнить, что это место Писания, здесь затрагивается именно 14 глава 1 послания Коринфянам, 15 текст. Я прочитаю с 13 по 16, чуть выше и чуть ниже, чтобы нам было понятно вообще, о чем идет речь. А потому говорящий на незнакомом языке, обратите внимание, там затрагивается вопрос, что некоторые говорят на незнакомом языке. То есть, как некоторые понимают, вот говорение на иных языках. На иных некоторые понимают, что это вообще, извините, может быть какая-то абракадабра, какое-то там бормотание вообще непонятное и несвязное, да? здесь написано на незнакомом языке, то есть язык для кого-то в какой-то стране, для какой-то народности это знакомый, как для русских русский, для немцев немецкий язык, для французов французский язык. Но здесь имеется в виду, что человек был где-то в какой-то стране, Бог его использовал как свое орудие. Этот человек, будучи там в той стране, но не знал языка того, да, и для того, чтобы весь Евангелие дошла до того народа, здесь есть человек, который разбирается в этих вопросах и который может засвидетельствовать о Христе на понятном, разумном языке для вот этого человека из вот этой народности. И вот Бог дает этому человеку дар иностранного, не просто какого-то языка, да, дар иностранного языка, на котором говорит вот находящийся перед этим человеком человек. Он говорит теперь, этот дар, который Бог дает, что человек может заговорить на, и до сих пор не учил, не знал, да, но может заговорить на этом языке, так же, как и на своем родном, для того, чтобы языковой барьер между двумя людьми был разрушен, чтобы истина имела возможность распространиться и в другом народе. Так вот, вот этот человек, вот он ходил куда-то, Бог его использовал, он получил дар говорения на ином, незнакомом для языке, для тех, ну вот он возвращается в свой народ, да, ну в данный момент там, допустим, там в Израиль, допустим, да, и он, ну, свободно говорит и на еврейском, и уже, допустим, ну, на греческом, пусть, или на арабском, да. И вот он может теперь свободно и на том говорить, и на этом говорить, и молиться может и на том, и на этом языке. Но вот он приходит, если, допустим, имеет дар языка, но вот в этом народе, куда он сейчас пришел, да, он этот язык незнакомый. А некоторые люди могли вот так взять и начать говорить, думая, ну, раз там было это все понятно, ну, и здесь каким-то образом может быть понятно, да. Так вот написано, говорящий на незнакомом языке, добавляю, в собрании вот людей, которые не понимают этого языка, который ты когда-то получил как дар, да, заметьте, молись о даре истолкования. Что это обозначает? Ну, если у тебя будет дар истолкования, то есть это, поймите меня правильно, это, ну, если ты заговорил на том языке, то чтобы его истолковать вот здесь, для вот этого народа, на ихнем родном наречии, да, молись о даре истолкования, то есть другими словами, чтобы ты заговорил, и то, что ты понимаешь и на своем родном, и на том, который язык ты, который получил как дар, чтобы ты мог его теперь и на языке вот этого народа, вот этой общины, как бы изложить вот эту информацию. То есть, если ты говоришь или молишься на незнакомом для этой церкви, для этой общины языке, то какой смысл в твоем говорении, если люди не понимают твоего языка? Тогда, чтобы был толк, ты молись, проси у Бога. И если Бог будет видеть, что и здесь ты можешь быть использован им как свое орудие, да, Бог тебе даст дар истолкования. То есть не то, не поймите, что сначала я опять на незнакомом языке скажу, потом сам себя переведу, но если я понимаю, то я заговорю уже на языке вот этого народа. Что я до сих пор знал на родном для себя языке и на незнакомом для вот этой общины, но который теперь для меня знаком как родной, я молюсь, и если я достоин, я получаю дар говорения на языке вот этого народа, вот этой общины, чтобы им было все понятно. Далее. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, видите, говорю и молюсь, то хотя дух мой, обратите внимание, дух мой и молится, но ум мой остается без плода. И вот тут, я думаю, вот уже в этом 14 тексте, да, уже вы видите как бы разницу. Да, действительно, я говорю, я не отрекаюсь, что дух – это наш разум. Ну, разум, мы говорим ум, можно сказать, соображение. Так вот, обратите внимание, хотя дух мой и молится, что здесь имеется в виду? Молится, я еще раз хочу сказать, это не стишок заученный, это не абракадабра какая-то, да? Заметьте, молитва – это разговор. Как я могу, не соображая, что я говорю, могу с Богом разговаривать? Ну, у нас есть всегда, конечно, такое красивое объяснение. Бог знает, а ты знаешь? Нет, я не знаю, но Бог знает, о чем мой дух молится. Я иногда таким товарищам говорю, у вас не два паспорта. Как два паспорта? Я говорю, один на тело, другой на дух. И типа, это не я молюсь, это дух мой молится. Если бы это была правда, да, то я думаю, что, знаете, как говорится, садят то в тюрьму за преступление тела, будем так говорить, да. А мы могли бы в суде сказать, вы знаете, это не я, это мой дух, это там в нем, вот его и садите в тюрьму за то, что мои руки кого-то там ограбили или кого-то искалечили или убили, да. Наш дух, наш разум не может существовать без тела, потому что мозг, который мы думаем, да, это физическая, будем так говорить, среда, да, это частица нашего тела, в котором есть и кровообращение, и нервы есть, и нервные окончания, да, там клетки такие же, как говорится, и во всем теле, все это взаимосвязано, и пока сердце качает кровь, пока легкие вдыхают кислород, да, пока это все, им желудок принимает пищу, там переваривается она, все это приносится в наш разум, это питание, это энергия нашего разума, это, ну, точнее сказать, наших мозгов. А вот когда мы ими думаем, да, это уже продукт, мыслительный продукт, да. Так вот, дух – это наш разум. Теперь я хочу вам объяснить, почему написано. Хотя дух мой, то есть разум мой и молится, обратите внимание, Павел как бы говорит, хотя дух мой и молится, то есть своим сознанием, да, я понимаю, о чем я Богу говорю, вот как я сейчас с вами разговариваю. Я же понимаю каждое слово. У меня слова имеют какую-то взаимосвязь, они связаны в предложение. Предложение, в общем, рисует какую-то картину, выражает какую-то мысль. Да? Вот я сейчас с вами разговариваю, дух мой понимает все, что я вам говорю. И слова, и предложение, и мысль, которую я, ну, при помощи слов и предложений пытаюсь выразить. Вы знаете, есть такой, как говорится, талант уметь сказать на родном языке настолько, ну, вроде бы, я подчеркиваю, на родном языке, что никто ничего не понял. Так вот, если я вам, кстати, у меня сегодня будет тоже один такой вопрос, да, связанный, вот, как получается, вот с этим вопросом, где я, допустим, говорю вам, вот я говорю на русском языке, все, кто меня слушает, ну, хоть более-менее, но русский язык понимает, потому что если не понимают, они и не будут слушать меня, да. Так вот, я говорю на русском, на понятном языке, и самое странное, что люди многие долгое время меня слушают, кивают головами и говорят «Аминь», и слава Богу, что мы это услышали, а я, общаясь с этими людьми, наблюдая как бы за ними со стороны, не подсматривая, да, не надзирая, именно, ну, знаете, как говорится, в общении все-таки мы замечаем там, кто что думает, выражаемся как-то, да. Я, заметьте, то, что я говорю, я понимаю. Далее, я говорю на понятном языке, с кем я говорю. Но я могу сказать, что хотя я и не на ином языке разговариваю с людьми, но и дух мой, сознание мое, разум мой понимает все, что я говорю, но ум мой остается без плода или не удовлетворен. В каком смысле? Ведь я говорю людям с какой целью? Чтобы достучаться, чтобы они что-то поняли. И чтобы они не только поняли умом, но потом применили это в жизни. А складывается такое впечатление, люди слушают. Извините, скажу, не столь глупы, чтобы не понимать меня умом. Понимают, соглашаются, поддакивают. Потом я смотрю, а ничего не делают. Все как было, все так и остается. Заметьте, цель моей проповеди, того, чем я делюсь с вами, цель достучаться, довести до сознания, чтобы мозги наши включились и стали какие-то делать обороты, чтобы у нас появились мысли духовные, потому что с этого начинаются перемены в жизни, да? И если я вижу, что люди слушают, поддакивают и думают, что раз они соглашаются, то они такие и есть, и это уже говорит о их принадлежности к Царству Небесному, то я говорю, очнитесь, это и не одно и то же соглашаться, кивать и делать. Это совершенно разные вещи. Так вот, хотя дух мой и понимает, что я вам говорю на понятном языке для вас, но мой ум не всегда остается с плодом. Мой ум не удовлетворен, потому что я же говорил, чтобы до вас достучаться. Если я до кого-то не достучался, человек не понял, у меня вопрос, зачем тогда я говорил? Плод я должен был сказать, чтобы до людей дошло, и чтобы они поменяли свою жизнь. Вот он, плод. Я этого ожидал своим умом. То есть сознание мое понимает, о чем я говорю, да? Далее. Ум, это, заметьте, производное от моего разума, так будем говорить, да? Сознание. Это я о чем-то думаю, что-то планирую, да? Хочу чего-то достичь. И если, заметьте, мой дух молится, мой разум понимает, о чем я говорю, но у моего разума ж цель не просто говорить, а достучаться, чтобы дошло, чтобы люди поняли, чтобы люди поменялись, чтобы был плод. Вы поняли? Плод – это уже конец, ради чего я это все говорю. Но так как плода нет, люди не меняются, не говорю про всех, но многие остаются в том же самом состоянии, да? И получается, что мой ум, заметьте, я тоже разделяю, мой разум в плане для себя лично понимает, о чем я говорю, и мой разум ожидает, что я достучусь, достучусь до сердец, до умов людей, и люди не только согласятся, но и применят это в жизни и поменяются. Тот же самый разум, который понимает, что он говорит, он не имеет удовлетворения, если мои разговоры, не достигли цели. Ну, смотрите, почему Павел здесь разделяет. Ну, было бы написано, хотя дух мой и молится, но мой дух остается без плода. Можно так, да? Хотя мой разум и молится, но заметьте, молится где? Какой-то поместной общине. Далее. Я молюсь вслух языком. На непонятном языке для народа, для людей, для членов церкви вот этой общины. Сам-то я понимаю, о чем я молюсь. Но если я молюсь или я говорю на незнакомом, говорю в церкви, то цель какая? Чтобы все услышали мою молитву и согласились, сказали аминь. Но они не могут сказать аминь, если они не поняли, о чем я молился. Если я говорю проповедь на незнакомом языке, да, то как они скажут аминь, как до них дойдет, как они поймут, и как тем более они применят это в жизни. Это вообще, впустую я говорю мои слова до потолка. Поэтому заметьте, если я хочу что-то говорить на незнакомом языке, я должен остановиться. Собрание говорят для назидания. Люди должны услышать и понять. Если я не знаю этого языка, но знаю на другом, как сказать, молись о даре истолкования, чтобы ты на языке вот этого народа мог эти же мысли выразить понятно и доступно. Цель, как вы поняли, вы видите, не просто говорить. Вот Павел поэтому и пишет. Дух мой, хотя и молится, то есть о чем я молюсь, о чем я с Богом разговариваю, что я в него прошу, что я от него ожидаю, какие вопросы я ему задаю, мой дух, мой разум это все понимает. Но вот здесь вот это разделение. Можно и сказать, но мой же разум не просто для себя понимает. Молюсь, что я вслух. Если бы я про себя, вопрос, как говорится, на повестке бы этот не стоял. Молюсь я молча, в мыслях. И Павел бы сказал, хотя мой дух молится, и я понимаю, о чем я молюсь. И меня больше никакой вопрос не тревожит. Но я же молюсь вслух. Люди же слышат мою молитву. Они же должны услышать, понять и сказать, да или нет, аминь или нет. Согласны или нет. И поэтому, заметьте, если я молюсь вслух, или говорю вслух, устами, словами, в уши, да, то да, для кого-то это иной язык, для меня он уже как родной. Я на нем свободно изъясняюсь. Вот так, как если бы я молился там или на русском, или на украинском, который для меня родной. Ну, у меня разницы нет, я и так понимаю, да. Но если я молюсь на украинском, стоят русские, допустим, да, и не, ну, что-то все равно поймут, да, но не все поймут. А мне хотелось бы, чтобы они поняли, да, то мой, если я говорю им, то у меня цель, чтобы до них дошло, чтобы они поняли, да, а они не все поняли, поэтому мой ум остается без плода, мой разум не удовлетворен. Для себя я понимаю, о чем я молюсь, о чем я говорю, о чем я думаю. Но я говорил людям, а они не поняли, поэтому мой разум в отношении их не удовлетворен. Он остался без плода, я не достучался, они ничего не поняли. И, естественно, ничего не поменяют в своей жизни. Я думаю, вы поняли, да? Здесь, ну, вот смотрите, иногда люди говорят, мое сознание, мой разум, я думаю, мой ум, мое соображение. Обратите внимание, это все слова об одном и том же. И Павел здесь вот именно почему разделяет. В принципе, это тот же самый дух, тот же самый разум. Дух мой, хотя мой дух и молится, я понимаю духом, я понимаю разумом, о чем я молюсь. Для себя. Но я же вслух это делаю. Значит, мой разум не только понимает, что он говорит, что я говорю, но мой разум еще и имеет цель достучаться туда. А вот там он не удовлетворен, а вот там он не имеет плода. Почему? Потому что я на незнакомом языке молюсь или говорю, а люди не понимают. 15 текст читает. Что же делать? Стану молиться духом, ну, как Павел и пишет, хотя я духом молюсь, да? Стану молиться и умом. Что такое умом? Но если я молюсь на незнакомом языке, я должен был бы задуматься, что для этого народа надо получить дар истолкования вот этого языка, которого они не понимают. Чтобы то, что я буду понимать внутри себя, чтобы это было понятно с умом и для окружающих людей. Буду петь духом, буду петь и умом. Обратите внимание. Молиться вслух. Петь вслух, да, заметьте, внутри я понимаю, о чем. Но если я при людях, а люди не понимают, то действительно мой ум остается без плода. Зачем мне вот это, извините, непонятное для людей, да, если я в собрании? Помните, Павел пишет, что и так лучше сказать 5 слов на понятном языке, нежели уйму на непонятном. Назидания никакого не будет. Все, что в церкви должно происходить, говорить, там, петь, да, все должно быть для назидания. Что такое назидание? Для научения, для наставления, для исправления. Да? Люди должны понять, извлечь информацию, применить в жизни, получить благо. Поэтому должно быть все на понятном языке. Я уже не раз говорил, и вы, наверное, слышали, когда я что-то читаю на русском языке, Библию читаю, да, и говорю, сейчас буду переводить с русского на русский. То есть другими словами попытаюсь объяснить библейские тексты, библейские фразы и слова. Почему? Потому что вот написано вот так. И если я не понимаю, как это, ну, более понятно для нас сегодня, современных людей, объяснить, вот я вам прочитаю, стану молиться духом, стану молиться и умом. Вот, братья и сестры, давайте так и будем делать. Я не объяснил, а вы не понимаете, что такое духом, а что такое умом. Если понимаете, что духом это разумом, умом, то почему здесь такой разнобой? Я думаю, вы сейчас понимаете, да, о чем идет мысль в этих стихах. Ибо если ты будешь благословлять духом, обратите внимание, не словами на понятном языке, то есть слова непонятные. А сам я понимаю, о чем. Ну, вот пример приведу. Приезжает к нам француз какой-нибудь, да. И он то, что будет говорить проповедь, он будет говорить на французском языке. Для нас, ну, наверное, для всех, может, будет исключение какие, кто знает французский язык, да. Для нас это будет непонятный язык. А он хочет нас благословить, ну, каким-то наставлением, какой-то проповедью, да, каким-то опытом. И заметьте, своим сознанием он будет благословлять. То есть мысли, он понимает, о чем он говорит, он понимает, что это полезно, нам всем будет назидание, да, везение. Но заметьте, это он благословляет духом, а мы же мысли читать не можем. А вслух он эти мысли выражает на французском языке. То стоящие на месте простолюдина или сидящие на скамье церковной, как скажет аминь, если он духом своим благословляет, он разумом понимает, но вкладывает вот эти понятные, будем говорить, мысли в уста, говорящие на французском языке. А я, русский, украинец, там, или белорус, там, или, я не знаю, немец, допустим, да, а как я скажу аминь? При твоем благодарении или при твоем благословении. Ибо он не понимает, что ты говоришь, добавляю, устами. Устами ты говоришь на непонятном языке. А сам человек скажет, как, я же понимаю. Да, ты понимаешь, но ты француз, а мы русские или украинцы. А нам надо на украинском языке. И если ты от Бога присланный, и если тебе Бог дал этот дар, допустим, французского языка, а ты испанец там, или португалец, то в таком случае молись, чтобы среди украинцев ты заговорил на украинском, среди белорусов на белорусском, среди русских на русском. Иначе никто не поймет, у тебя будет полно благословений, которые никто не воспримет, потому что говоришь устами, а человек воспринимает это ушами. А ты благословляешь духом. В уме ты понимаешь, но выразить ты не можешь понятно и доступно. Я думаю, понятна вот эта мысль, да? Теперь еще такой момент. Я уже сказал об этом немножко, да? Что я вот говорю на русском. Я употребляю выражение сейчас переведу с русского на русский. Для чего? Объяснить. Вот я сейчас действительно с русского на русский перевел. Попытался своими словами, исходя из своего собственного опыта, объяснить библейские фразы, которые для нас как будто бы на иностранном языке. Попытался их объяснить другими словами, используя какие-то примеры, более понятные, да, чтобы у нас, будем так говорить, вот эти тексты разложились по полочкам, между ними появилась взаимосвязь, и мы теперь понимали, о чем мы слушали. Я вам пример такой приведу. Мама, ну, ругает там или отчитывает своего ребенка за непослушание и употребляет уйму всяких слов. А у ребенка такой возраст, что он не понимает. Он понимает, по попе получишь. Он понимает, когда разгар в руках у мамы, да? А мама такую развела философию, как ребенку вроде бы уже 15 лет. И вот она кричит, кричит, наговорила всего. Ты понял? Понял. Ну, слава богу, иди. И он идет и опять делает то же самое. Так ты же говорил, что ты понял. Чего ж ты сказал? Ты понял, что я тебе говорил? Нет, а что ты сказал, понял? Говорю, чтобы еще не получить один раз по заднице. Так вот, то, что мама говорила, она понимала. Что она говорила, ее разум понимал. А плода не было в ребенке. Она же говорила, это для ребенка. И ребенок ничего не понял, хотя слова русские, но возраст еще не позволял все эти слова понимать. Поэтому результата не было. Получилось, что мама говорила на ином языке. И я иногда и говорю такое, что иногда вот и проповеди наши такие бывают. На понятном языке, но столько всего наговорено, столько всего неконкретного, столько вокруг да около, много текстов, где много слов вообще непонятно, о чем они, да? И люди слушают, вроде да, спросить вроде неудобно, вроде все молчат, наверное, все поняли, один я такой, как говорится, бесталанный, не хочется выглядеть дураком, да-да-да, слава Богу, Боже, помоги, Боже, благослови. Вот так мы слушаем на понятном языке, да? И тот, кто говорит, а у него, как говорится, в ум даже не приходит, что ты говорил, он иногда и сам не понимает, что он говорит. У меня была такая ситуация, человек начал мне там что-то рассказывать из Библии. Рассказывал. Я просто внимательно слушал и заметил, как он сам путается. А потом, когда он спросил, ну, вы поняли, о чем? Хотя у него на лице было написано, он и сам не понял, о чем он сказал. Было очень много фраз, прочитанных с разных книг. Да, кстати, хочу сказать, вот просто... Есть такая, ну, церковь, движение, «Живой поток» называется, там «Watchman Nee», «Уитнес Ли», есть такие проповедники. И есть такая книга, кажется, «Духовный человек» называется. И ее как начал читать, вот возьмите кто-нибудь из вас, прочитайте, она на русском языке. Но вы поймете, что она на русском, но по-китайски написана. И тот же китаец, там вот тот же «Watchman Nee», я, если бы вот он был рядом, я бы его начал переспрашивать. Я бы его запутал, как говорится, с ног до головы. И когда я этому человеку, который мне объяснял вот из этой книжки, я говорю, он меня спрашивает, ты понял, что я сказал? Я говорю, если можно, а теперь вкратце, коротко скажите, что вы сказали? Он так посмотрел, стушевался, говорит, вы знаете, я вкратце не смогу. Ну, каким-нибудь примером. Вы знаете, не получится, вы почитайте вот ту книгу, про которую я сказал. Я говорю, я ее читал. Вот точно такое же впечатление. Для меня, например, я не вот просто, знаете, вот есть такое, подписчиков надо побольше, там, слушателей, комментариев побольше, лайков побольше, да. Я не ставлю перед собой, мне не надо эти ни лайки, ни дизлайки, ни комментарии. Ну, я имею в виду, что вот мне надо... канал раскрутить, чтобы там, я не знаю, еще деньги мы зарабатывать, да, не собираюсь ни денег зарабатывать, ничего такого, и в мыслях, и в планах нет, да. У меня, и не просто я вот говорю, есть тоже люди, вот я говорю, вот у меня есть публика, меня слушают, и я чувствую себя каким-то таким не очень простым человеком, да. Для меня цель говорить, чтобы именно дошло до людей, чтобы затронуло это за душу, чтобы люди попробовали, применили на практике, увидели положительный результат в своей жизни. Когда меняется сознание, меняется жизнь, меняются привычки, появляется хорошее настроение, стимул в жизни, когда появляется. У меня цель, чтобы дошло, чтобы люди поняли, о чем я сказал, чтобы люди сказали, дошло до меня наконец. Или если не дошло, чтобы сказали, слушай, повтори, пожалуйста, вот, вот это слово, и чуть-чуть у меня чего-то не хватает в моем сознании какой-то увязочки, да? Я то, о чем говорю, я понимаю. А почему понимаю? Потому что это связано с практикой. Потому что для меня Библия – книга жизни, это книга о жизни. Книга, где расписана жизнь, где, как, какие Божьи законы применять на практике. И именно без практики вот эти слова, я никак раньше, сколько я не толковал, там какие-то объяснения церковные подставлял, сам путался и думал, надо вот действительно кому-то объяснять, надо как-то скороговоркой сказать. И, ну, типа, все понятно, я надеюсь, тут все понятно, перейдем к другой теме. Было такое, да, потому что я сам путался. Пока я не понял, что такое дух, что за работа Божьего духа в моем духе. Пока я не понял, вот что такое церковь, что здесь должно быть все для назидания, что здесь надо говорить вслух, а не в мыслях, да. И только когда вот я стал понимать вот то, что на русском говоришь человеку, а он не понимает. То есть я вот говорю, так я же понимаю, да. Так я же вроде пример хороший, понятный привел, да. И он вроде бы понимает, а потом смотрю по глазам, сомневается, колеблется. И вот тогда я только понял, вот о чем речь идет. Да, для себя, своим разумом я понимаю, о чем я говорил и о чем я молюсь. Но для того человека уйма, масса непонятных слов. Даже, может быть, он русский, и я, допустим, русский, да? А он не понимает. А говорил-то я ему для чего? Чтобы до него дошло. Чтобы он понял. Чтобы это поменяло его жизнь. Поэтому мой тот же самый дух для себя он понимает. А вот там он не имеет плода. Я не удовлетворен. Я понял, но до него не дошло. Либо мне надо думать какими-то другими примерами, словами, как эти же самые мысли выразить, но привести примеры такие, которые будут понятны для него с учетом его возраста и, ну, будем говорить, здравости ума. А ведь многие говорят проповедь. Вот сказал проповедь, сказали аминь, вопросов никто не задавал, а у него даже вопрос не возникает. Слушай, а зачем ты это говорил? А я знаю, потому что у нас сегодня такая практика, что вера, исследование Писания, это вот сидеть и толковать, толковать, но никогда в жизни не применять, потому что грех непобедим, исправиться мы не можем, нет праведного ни одного, бедный я человек, у нас набор таких, будем говорить, инструментов для инвалидов. И поэтому у нас, как говорится, и вопросов нет. И что противоречий нет, мы не читаем внимательно, потому что у нас одно слово непонятно, другое непонятно, третье непонятно. А теперь попробуйте столько неизвестных сложить в одно целое, чтобы это было, как вам сказать, чтобы это было, ну, понятно, да, доступно сознанию. Поэтому мы и читаем, и глазами читаем, уши, далее слушаем ушами, а в сознании это не складывается, не увязывается. И мы не понимаем смысла. Мне был задан вопрос, здесь он тоже есть вот в этом списке вопросов, на которые я должен дать ответ. Вопрос по поводу Откровения 6 главы. Конкретный текст, там помните, да, хиникс пшеницы за динарий и хлеба и три хиникса за динарий ячменя, да. Я пока не буду отвечать на этот вопрос, кто мне его задавал, он знает, да. Я просто хочу сказать такую мысль. Вот чтобы взять одно слово объяснить, чтобы одно слово объяснить. Ну, хиникс можно объяснить, пшеницу можно объяснить. Ну, буквально, да. Теперь там же идет речь не об этом. Там кони разного цвета, да. Там события идут. Далее, перед конями там что-то, за конями. Потом трубы начинаются, потом горе начинается. Я хочу сказать, это одно цельное. И вот представьте, там столько, вот когда вот кто-то говорит, там вот надо вот откровение там пройти, вот надо, и, знаете, у нас такое, вот надо все истолковать, вот, чтобы я знал, я понимал, да. Ну, с одной стороны, понятно людей, да. Но с другой стороны, вы понимаете, да, можно вот одно слово объяснить, а это цельная такая картина, да. Вот здесь она вроде бы понятна, а через два текста вот это толкование вроде бы понятное, не вписывается в контекст всей картины. Я вам честно скажу, вот даже приходилось мне, ну, допустим, те горе, те трубы, эти кони, да, рассматривать. Вот сейчас наклевывается какая-то картина, там будут большие накладки. То есть вырисовывается какая-то картина. Но если я, допустим, не понимаю в масштабе, что, вот, допустим, те трубы, семь труб, допустим, да, или там горе одно, второе, третье, да. Но если я не понимаю, что такое горе, что такое трубы, к чему, к какому времени относится, вот представьте, толковать отдельное слово, ну, из вот этого текста, вы поймете, что не понимая глобальной картины, да, можно натолковать отдельные слова так, их натолковать, что там вообще будет какая-то куролесица. Или толковать общую картину без понимания вот этих слов. То есть, заметьте, это цельно, это как вот нота. Далее, нотное там музыкальное произведение. Да, и далее, есть партия для скрипки, есть для виолончели, есть там для гитары, есть там еще для фортепиано. И еще хор. Заметьте, вот одно слово, одно выражение, это, так будем говорить, нота. В нотной тетрадке нота. А вместе это должно быть созвучно, гармонично, чтобы это была музыка, чтобы это было восхитительно. Так я хочу сказать, вот мы когда толкуем, да, поймите правильно, вот, ну, допустим, что-то я знаю, я могу такое довольно уверенно сказать. А вот где-то, вот нет еще вот такого, знаете, как говорится, объемного и гармоничного понимания вот с теми же трубами, горями там и так далее. Поэтому вот там уверенно сказать не могу. Вот там, потому что вот вроде бы слова понятные, вот буквально следующая глава, а текст, как говорится, мысль развивает, а там не стыковка. Или вот здесь вот непонятно, прочитал главу до этого, и я понял одно слово, что означает вот в этой главе. И вот это я для чего вам говорю. Вот я могу вам толковать, ну, если честно говорить, да, вот, допустим, что-то, ну, типа с откровения, и сказать, что хотя я умом моим понимаю, нет, я даже скажу, вы знаете, я сам в себе еще кое в чем сомневаюсь. Я имею в виду в толкованиях. А как я могу иметь плод от того, чтобы вы поняли, если я сам сомневаюсь? Так я говорю, лучше, чем натолковать, в чем я сомневаюсь вам, и вам мозги, извините, запудрить, да? Лучше сказать то, что точно знаю, точно понимаю. Это будет и вам понятно, и вам назидательно, и полезно. Ну, а в плане даже таком там, типа, вот, ну, уже просто касаюсь откровения, допустим, да? Можно не все понимать в самом в событиях. Можно не понимать, можно заблуждаться даже немножко. Никогда просто не надо быть категоричным, вот что только так и не иначе надо понимать то или иное пророчество. Да. Но понимая суть Евангелия, суть Царства Небесного, суть для чего мы с вами верующие, понимая, как Дух Божий действует внутри, понимая, что такое добро и зло во всех тонкостях и разновидностях, понимая, как с этим бороться, понимая вот эти библейские законы, как от этого греха освободиться. Мы же читаем Писание, мы же читаем там слова какие-то, да, а они употребляются и в пророчествах, да. Допустим, я там могу не знать, какая труба что обозначает, но я одно знаю, что трубы там бедствия какие-то. Бедствия, знаю, с кем будут происходить, это даже без откровения можно понять, да? В то же самое время я знаю, что хорошо и что плохо. Я понимаю, как Бога слышать и что Он говорит. И какую позицию занять по отношению добра или зла в то или иное время, которое определяется каким-то пророчеством, но я его не совсем понимаю. То есть, вы понимаете, да? Связь с Богом, чистота помыслов и устремлений, да? Четкая, твердая вера и позиция в отношении истины, которая делает свободным меня от греха. Она мне поможет в каком-то событии занять правильную позицию и не отступить от Бога и быть в числе спасенных. Но если я не разбираюсь в том, чем я обязан разбираться, в вопросах своего освящения, состояния своей души, я задаю вопрос, если я не понимаю Бога, не знаю, как с Ним разговаривать, что такое молитва, как задавать вопросы, как получать ответы. А как я вообще могу правильно это вообще тогда толковать? Все пророчества, там события, цифры, звери. Я вообще там это могу натолковать. А это не может быть правильно, потому что в Библии написано, душевный, то есть плотской, греховный человек, невозрожденный, да, в ком нет Царства Небесного внутри, не разумеет того, что от Духа Божия. Заметьте, чтобы понимать, толковать, допустим, откровение Даниила, да, надо быть освященным, не душевным, а духовным, разумным, освященным, праведным, чистым. Без этого вопроса я этого прочисто не пойму. Если я буду думать, что я понимаю, при этом отвергаю вопросы освящения, вы знаете, это просто говорильня, никому не нужная, бесполезная, вредная, за которую еще придется отвечать. Ну, это так уже просто попутно, да. Я думаю, вы поняли по поводу вот первого послания Коринфянам 14 главы. Хотя дух мой и молится, а ум остается без плода. Вы поняли, в чем, как говорится, вот это вот разделение получается как бы одного и того же разума, да. Я себя, мой разум, мой дух молится, и я понимаю о чем. Но говорю или молюсь я перед людьми, и они же должны услышать, понять или сказать аминь, если это молитва, а до них не доходит, потому что я говорю на непонятном языке. Поэтому мой ум остается без плода, они ничего не поняли. Поэтому для меня самое важное, да, я с вами общаюсь, для меня самое важное. Важное. Не просто сказать и там лайки получить и ходить с таким чувством удовлетворенности. Для меня самая большая радость, что до вас дошло, вам помогло, изменилась жизнь, изменилось настроение, и вы получили благословение. И если вы еще и спасетесь, ну, как говорится, значит, не напрасно я что-то говорил, там старался. Вот это. Поэтому я всегда настроен только на одно. Если я говорю вслух кому-то, я должен достучаться. Если я не достучался на русском языке для русских людей, сиди, думай, анализируй, что не так, почему не так и почему не достучался. Что-то надо менять в своей тактике, да, в подходах, в толкованиях и так далее. Дальше, значит, вот сейчас как раз вопрос, вот тоже вот связан, вот, можно сказать, с этим вопросом. Значит, вопрос следующий. Здравствуйте, Александр. С интересом слушаю ваши лекции. Многое, что происходит в жизни, а также непонятное в Библии, стало понятным. Стал совсем по-новому относиться к жизни. Изменилось настроение. Появился смысл в жизни. Стал более спокойным и рассудительным. Чего раньше со мною не было. Нравится меньше говорить и больше слушать и наблюдать за всеми и за всем, что происходит и во мне, и вокруг меня. И вообще, я все стал воспринимать по-другому. Я думаю, что вас такая информация обрадует. А вопрос у меня Вот какой к вам Александр. Как вы видите нас, слушателей, своими глазами? Видите ли вы положительный результат своего труда? Удовлетворены ли вы своими слушателями? Осуществляются ли ваши надежды, которые вы имели? Или же есть в этом проблемы? Что, может быть, вас не удовлетворяет, расстраивает или печалит? Может, вы хотели бы чем-то наболевшим поделиться с нами? Может, то, чем вы поделитесь со своими слушателями, поможет и нам посмотреть на себя другими глазами, и качество восприятия нами ваших лекций улучшится. Надеюсь услышать ответ из ваших уст. Видите, ну не один вопрос, но можно, как говорится, подытожить или, как говорится, обобщить эти вопросы в один вопрос, да? Как я вижу своих слушателей, да? Удовлетворен я ими или нет? Ну, вот видите, так, два вопроса как-то вроде немножечко чем-то связаны, да? Ну, как, тот вопрос вообще типа по дарам духовным, да, вот о чем я сейчас говорил. Но здесь я вот как бы затронул вот вопрос, как говорится, неудовлетворенности, да? Так вот, что мне хотелось бы сказать? Да, действительно, я вам хочу сказать. Можно даже сказать, что это боль моей души. Не скажу, что душа болит за всех. Ну, не поймите, что типа кто-то мне безразличен. Нет. Я в каком смысле говорю, что не за всех болит? То есть за кого-то она радуется. Но я вам должен сказать, это очень довольно мизерный процент. Мизерный процент людей, которые слушают, которые, до которых доходят, которые пишут о том, что в жизни меняется. Вот честно скажу, что вот такое письмо, пусть оно там без каких-либо подробностей, да, но оно действительно, ну, доставляет радость, доставляет удовольствие, что, ну, человеку помогло, человек меняется. Я хочу даже подчеркнуть. Вот тут выражение «мне нравится сейчас меньше говорить и больше слушать и наблюдать». Я не раз говорил, вот хочу сказать, вот тот, кто говорит, не слушает, не вникает, не наблюдает, не анализирует, в нем не происходит никаких перемен. Вот он слушает, вот он, ну, вроде бы умом соглашается и понимает, слово «вроде бы» здесь главное, да? Но он не меняется. Он продолжает говорить, тараторить, он продолжает с кем-то спорить, доказывать, кого-то прессовать, любит властвовать, повышать интонацию. Он себя не заметил. Была однажды слушательница, да? Я ее взял, честно скажу, заблокировал просто. Которая, ну, когда-то написала, там, я не помню, она пишет: «Я ваша, ну, типа, ученица, я уже 4 года вас слушаю, да, вы такая радость, ну, познакомились лично, и можно общаться, ну, пожалуйста, давайте общаться лично». И как начали лично общаться, я стал вообще врагом у этого человека, у которого, для которого, как бы там, ну, вроде 4 года, если мне память не изменяет, типа, я был учителем, наставником. И знаете, почему я был учителем и почему человек со мной соглашался? Ведь я же иногда говорю про церкви, иногда говорю про проповеди, про убеждения церковные. Этот человек вне церкви. Ну, как и я, кстати. И типа, да, как правильно, и та, и то в церкви не так, и то в церкви не так, и это не так. Но я же не только про церковь, я же больше говорю вообще про нас с вами. Про нашу жизнь, про наше поведение, про наши пороки, что с ними надо делать, какая есть информация в Библии, как от этого избавиться. Но этот человек считал, что ну, как бы все знает, все понимает и согласен или согласна со мной, потому что, ну, типа, все, что касается кого-то, она полностью согласна. Как только малейшая, как говорится, попытка, аккуратная, осторожная подсказать что-то ей, и она становится врагом. Моим врагом. Почему? Ты все правильно как бы говоришь, только когда это касается всех. Но меня это не касается. А ты во мне видишь грех? Ну так получается, да? Ты судишь? Что же ты за человек, что же ты за христианин? И я вам должен сказать, это привожу пример, имя не привожу. Да? Это человек просто начинает гадости какие-то писать. Взял и заблокировал, просто, ну, сиди, слушай там, или, ну, задай нормальный вопрос. Ну, когда просто начинает этот человек писать, причем, как говорится, ничего конкретного, да, ну, кроме того, что я гордый до мозга костей, да, ну, так тоже не очень красиво, это просто, знаете, это, как говорится, кстати, кто что там, как говорится, говорит, там, пишет, да, мы должны понимать. Все, что мы говорим о ком-то, мы говорим о себе. Потому что злой человек выносит из сокровищницы свои злое. Но здесь кто-то скажет, ну ты что же вот что-то говоришь? Я говорю, так я говорю со злом, с неприязнью, или я просто констатирую факт. Разница в этом большая. Нападаю. Пусть я говорю, вот я про церковь, да, там. Я говорю, в общем, даже стараюсь так, знаете, все церкви, в церквах говорю, да, особенно там, не концентрируя внимание ваше или не акцентируя, что вот такая-то церковь, вот там такой-то, даже конкретно, да. Я в общем говорю, кому надо, поймет. Кто не захочет, не надо. Мое дело сказать, ваше дело выслушать или согласиться, или отвергнуть. Так вот, что хочу сказать. Очень часто, это не только вот этот человек, которого я упомянул без имени, да, вот слушают, охают, ахают, аминь говорят, восхищаются. Общаюсь год, два, три, лично. Вижу перемен, но никаких. Вот какой был человек, такой и остается. Вижу, иногда пишет, а мы ничего не можем. Задаю вопрос, а чего ж ты меня слушаешь? И если я говорю, что все могу укрепляющим меня Иисусе Христе, а ты слушаешь меня, вроде бы нравлюсь я тем, что я говорю, в то же самое время, а мы ничего не можем, а поменяться невозможно. А это только тогда, а это только потому, но это не к нам, это не сегодня, это не здесь, это не сейчас. Начинаешь конкретно подсказывать, судишь. Любви нету, а говоришь о любви. Я должен был бы, конечно, сказать там, знаете, любовь, это не значит, что не подсказать, ведь из любви к человеку обращаешься и подсказываешь о его недостатках. Я честно хочу сказать, вот я подсказать какому-то человеку что-то конкретно, это самое страшное для меня. Ну, в каком плане страшное? Я не боюсь. А страшное, почему говорю? Отношения вроде бы неплохие, но подсказать надо. И я понимаю, что человек остался тем же самым обиженным. И как только я скажу, что извини, ну вот это неправильно, позиция неправильна, надо было вот так, вот здесь вот это, а здесь вот то. Ах, так, и ты такой, и у тебя любви нету, и ты судишь, все понятно, а я-то думал, а я-то думала. И все, враги. И поэтому я говорю, что переживаний много. Особенно, когда я вижу, что я не могу достучаться. А чтобы достучаться, это надо, ну, конкретно подсказать человеку. Но это только я могу с теми, с кем у меня личный контакт. Когда разговариваешь, переписываешься, я уже слышу или вижу по тексту, да, какие вопросы, какие проблемы, какая реакция, какое настроение. И я уже могу там вопрос задать, уточнить. И если вижу проблема, да, Я понимаю, я намекаю, я жду, что человек поймет, услышит, а он не слышит. Вы знаете, вот этот текст «имеют уши, но не слышат, имеют глаза, но не видят», вы знаете, когда-то думал, ну ладно, это евреи, это и евреи, и не евреи, это всем свойственно. Увидеть свой грех и признать его. Знаете, мне однажды одна сестра сказала, когда я сказал, говорю, а почему вы так боитесь подсказки? А что ты ко мне пристаешь? Я говорю, да я не пристаю, я уже говорю, полгода мнусь, как подойти, да как на какой кобыле подъехать, чтобы сказать что-то. А это просто, я говорю, это гордость. И мы боимся признаться в каком-то там неправильном поступке. Боимся унизиться и в своих глазах, и в глазах других. Знаете, посмотрела на меня эта сестра таким взглядом, а слова и интонация, ну, слова были такие, знаете, как говорится, ты что, во мне есть гордость? Ты думаешь, что ты говоришь? Я говорю, она во мне есть. Я тебя обрадую и облегчу твою участь. Она во мне есть. Слава Богу, что хоть и вижу, где и как она пытается как червь прорваться наружу. Этот человек говорит, нет, вообще, вы понимаете, да? После этого мы расстались навсегда, причем с треском, как говорится, да? И я вам скажу, что вот есть такая болячка, да, вот в церковь люди ходят, но раз они оформлены в церкви, значит, у них уже чувство такое, что ну, мы в церкви, церковь Божья, он придет за своими. То есть, знаете, вот где-то так подспудно, как говорят, вот мы уже спасены, но мы же в церкви, мы же вечерю поели, мы же там ноги даже помыли, ну, кого не моют, тем не так повезло, да. Мы же ноги моем, мы же десятину там сдаем, или пожертвования большие. Вы понимаете? А если человек поет про любовь, псалом, а если кто-то за кафедрой рассказывает проповедь про Христа, ну так тут, вы понимаете, вот подспудно как-то подразумевается, что если я пою про любовь, то она у меня есть. Если проповедь про любовь, и мы охаем, ахаем, и мы в церкви, члены оформленные, то мы... Значит, у нас любовь есть. Если мы в церкви не пропускаем, так мы же народ Божий. Вы понимаете, вот сидит что-то такое внутри людей. Старинное, церковное. Я помню, было как-то собрание в одном месте. Там против меня в церквах очень много шумели, говорили, настраивали людей. Люди пришли. В большом количестве. Мы там даже не вмещались в клубе ЖЭКа в одном городе. Больше 100 человек. Люди с церквей поприходили и говорили, в общем так, если нас выгонят, мы знаем, куда идти. Ну, вроде бы хорошо, да? Теперь дальше. Эти люди в церкви, в хоре. А в хоре они поют в мантиях каких-то таких оранжевых, знаете. А на голове, как у выпускников вот этих всяких духовных академий, и не только духовных, сейчас уже, знаете, бакалавр, там тоже, как говорится, форма определенная, тоже какие-то там эти мантии одевают на голове какие-то, я их называю чубитейки. Ну, не тюбетейки, чубитейки, ну, такие там с угольниками четырехугольные, там с дипломами стоят, да. Так вот эти товарищи стояли в хоре, они в этих оранжевых мантиях. И вот слушали, вроде понравилось, и вроде там типа знаем, куда теперь перейти. И вопрос такой. А хор у нас будет? У нас уже будет хор? Если бы я сказал будет, ну тогда же и мантии надо. Но это же как-то так, знаете, ну, воспринимается. И нам как-то так говорят, мы в мантиях стоим. Мы левиты, певцы какие-то, да. Я говорю, нет, хора не будет. Но я говорю, если кто захочет от души спеть, пожалуйста. Сразу такое настроение упадническое, да? Ну, типа, не сказано было, но тогда все понятно. И начинается массовый отсев. То есть, тем более, когда я говорю, что церковь оформлять не хочу, потому что, ну, что такое? Вот мы церковь. Значит, каждый из вас, ну и я, член церкви, какой, Божий или не Божий? Ну, церковь это только Божия, а не Божия это не церковь, да, по Библии. Значит, если мы церковь, то мы его тело. Если мы его тело, то у нас Христос голова. Если Христос голова, то как же голова без туловища на небо пойдет? Естественно, мы спасемся. Далее, вечерю надо совершать? Надо. Для чего? Ну, чтобы, как говорится, закрепить это своего рода такой ритуал какой-то священный, закрепить членство, закрепить, ну, будем говорить, я же со Христом соединился как бы на вечере, да? Мне надо говорить, что мы народ Божий, что наша церковь самая правильная. Вы понимаете, какая-то вообще ловушка в силу нашего испорченного сознания, нрава. Я не могу сказать, что мы церковь. Это будет неправильно. Эта жизнь должна, плоды должны быть показаны нами. Когда ученики собирались, помните, первую христианскую церковь, они не назвались церковью, они ожидали там каких-то событий. Они сидели, общались, исследовали свои сердца, там, раскаялись в грехах, пришли к определенной чистоте. И я задаю вопрос, кто сказал, что они народ Божий? Ну, кто-то из апостолов, да? Или это всеобщим голосованием там проголосовали, что мы народ Божий, мы единые и, как говорится, неделимые на всей планете Божьей, да? Заметьте, Святой Дух сошел. Бог как бы дал понять, вот это тело, вот это единство, вот это гармония, и в награду, чтобы вас отметить, я наделяю вас вот этими дарами. Чтобы вот то, чего вы достигли, единение, при помощи даров, которые только будут привлекать людей, но чтобы они услышали самое главное, содержимое. Дары – это витрина. Дары – это, ну, будем так говорить, рекламный баннер. На него идут, а вот содержимое – это вот эта чистота. У всех одно сердце, у всех одна душа. И никто не почитал ничего своим. У всех было все общее. Там не было бедных, там не было богатых. Там были все одинаково, всем необходимым наделены. И когда я говорил уже, я не могу сказать, что я спасусь. Вы, я думаю, понимаете, почему? Мы спасены, что мы. А значит, не мы. Я как иногда шучу, говорю, когда спрашивают, кто вы? Говорю, группа энтузиастов. О, интересная, интересная церковь. Группа энтузиастов, да? Так вот, к чему я это все говорю? Вы видите, да? О чем мы с вами рассуждаем? К чему, ну, я как могу, как получается, стараюсь вас как бы подвинуть? К чему? Проблема есть. Отдельные люди меня радуют. Основная масса людей, я опять же не говорю там конкретно по именам, да, люди не меняются, люди думают, что опять устроились. Как некоторые говорят, ну Саша знает, если что, вот что Саша скажет, мы за ним пойдем. Там, типа, ну вот Саша есть, я говорю, а если Саши завтра не будет? Я же человек смертный. Ну, Саша, если в истине, а мы же его слушаем, в истине Саша это не то, что Саша говорит, если Саша живет, он в истине. А вы с ним, если живете в истине. А если мы в истине, то между нами не будет разнобоя, не будет споров, не будет разногласий. Будет желание общаться, будет желание меняться, будет что-то, нечто похожее на живую церковь, которая живет, где каждый член, как орган тела, выполняет какую-то работу. Поэтому, если честно вот так вот говорить, как я вижу, и удовлетворен ли я там результатом, да, скажу честно, но если бы вообще не было ни одного, кого я знаю, кто что-то делает, стремится и меняется, то, конечно, не знаю, занимался ли бы я этим трудом или не занимался. Но есть эти люди, и даже ради одного, ну таких людей не один и не два, да, но я говорю, даже ради одного стоило бы трудиться, потому что это, ну, плод, как говорится, будет для Царства Божьего, если он будет, конечно, плодом. Но многие просто слушают. Не меняется жизнь, не меняются привычки. Меня это печалит. Нет, не расстраивает. Я в апатию не впадаю, унынию не поддаюсь, уныния у меня нет. Я довольно жизнерадостный человек. Не удовлетворяет и расстраивает. То есть, ну, как бы печально за людей. Но это не влияет на мое настроение лично. Почему расстраивает? А потому что, ну, если люди слушают, значит, все-таки что-то же есть, тянет, да, интересует человек. Но если он слушает и не меняется, то значит, он слушает, но он не понимает. Он не закрепляет это в своей жизни на практике. А это печалит. Поэтому я еще раз говорю, что почему я не хочу церковь создавать среди того множества созданных, да, не хочу позориться и некрасиво вообще говорить. Вот мы церковь Божья, а остальные нет, да? Вы сами понимаете, кто так может сказать? Только гордый человек. Цепят по осени считают. И кто народ Божий, не народ Божий, это вот в Библии написаны признаки, те, которые Христовы распяли плотью, страстями и похотями. Если между вами споры и разногласия, я сейчас не конкретно про вас, не конкретно про нас, а вообще, да, говорю. Если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? Если мы слушаем, соглашаемся и не делаем, о чем это говорит? Да никакого отношения мы не имеем ко Христу. По плодам, по результатам, по практике, по жизни определяется дерево. Хорошее оно или худое. Поэтому вот что меня как бы беспокоит, да, о чем мне хотелось бы вам сказать. Постарайтесь меня понять. Я никого не осуждаю, даже до тех, и тех, до кого не доходит что-то. Можете мне написать, что вот это не понимаю, вот это объясните, хочу. Даже когда мне люди пишут, что вот у меня такая проблема, вот я не знаю, что делать. Мне это уже приятно, что есть проблема, это нехорошо. Но человек задает вопрос, значит, он шевелится, он живой, он хочет перемены, он не просто так задает вопрос. Это уже хорошо. Ну и еще что я хотел бы сказать. Вот этот формат общения, да, моего с вами, интернет, с одной стороны, это великое благо. Что мы можем быть в разных странах, далеко друг от друга за тысячи километров, что можем, ну, вот благодаря интернету иметь общение. Конечно, это хорошо, это плюс. Но я вам должен сказать, это как вот сегодня в связи с коронавирусом, дистанционное обучение, да. Дистанционное обучение и обучение в школе, когда учитель видит ученика, лицо, выражение глаз там, да, или лица, ученик видит, разговаривает, видно мимика, реакция, понял, не понял ученик, объяснить что-то, ну там, оценить труд ученика, да, это большая разница. Ну, вы понимаете, вот так съехаться всем, чтобы были вместе, чтобы это видеть. Конечно, это был бы лучший вариант, но вы сами понимаете, возможности, да и время такое не вполне для этого подходит. И как пожелание это неплохое, а как его реализовать, то это не очень просто. Но что мне хотелось бы сказать? Вот такой формат, вот кажется, я не помню, прошлую субботу или прошлую пятницу даже, я говорил такую мысль, что собрание наше, оно не вполне правильное. Вот я говорю, а вы слушаете. Я вам напоминал, да, Павел пишет. Итак, что же, когда вы сходитесь, у кого есть псалом, у кого есть назидание, у кого откровение, у кого там, помните, да, язык, у кого есть толкование, все сие да будет к назиданию. Самое правильное вообще общение – это чтобы мы как коллектив жили. Жили тем, о чем слушаем. Понимаете, да? Привыкли жить, чтобы мы жили, чтобы у нас были опыты. И чтобы собрание – это когда один говорит, в данном случае я, это вообще неправильно. Один говорит – слушай. Но правильнее было бы, чтобы была возможность делиться другим людям какой-то информацией, каким-то опытом, чем-то пережитым, полезным, назидательным для всех. Почему я говорю, это лучший формат? Потому что когда кто-то говорит, если он говорит правильно, и это действует на людей, меняет их сознание, меняет их жизнь, и они уже имеют какие-то свои практические наработки, да, то когда они уже имеют свое, для меня это плюс какой, доставляет радость, что в человеке уже бурлит жизнь, что человек уже Бога начинает слышать, понимать и делиться опытом, как того Бога слышать, как он услышал, как в ситуации какой-то поступил и какой результат. Понимаете, да? Это признак жизни, что этот человек уже может отпочковаться, ну в каком смысле отпочковаться, что не как младенец, который к груди материнской прильнул, да, а без нее он, как говорится, жить не может. Он уже сам Бога слышит, он уже сам имеет опыты. И вот это вот, чтобы люди делились, это был бы самый лучший вариант общения. Ну, кстати, хочу сказать, что это тоже, ну, как говорится, реально что-то делать, да, чтобы говорили. Есть такие форматы общения, да, программы есть. Вот для конференций. Мне бы вот такого хотелось бы, да? И еще один такой момент. Вот я вам хочу прочитать один текст. Это уже так, извините, немножко задержался, да? Хочу прочитать один текст. Галатам 6 глава, 6 текст. Я его сейчас прочитаю и вам объясню, к чему я это хочу прочитать. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Обычно этот текст толкуется так: наставляемый, ну, так, извините, пожалуйста, я уже так, чтобы было понятно, вы наставляемые, а я наставляющий. Ну, я это без всякого говорю, там, да, ну, такая ситуация, да. Значит, я наставляющий, вы наставляемый. Я наставляю вас словом, а вы должны делиться всяким добром. Каким? Ну, в основном это толкуется так, вот надо деньгами, надо его финансировать. Я на эту тему не задаюсь, даже и вопросом этим, да, и говорю, здесь вообще не о деньгах идет речь. Тот, кто наставляет, если он наставляет, чтобы получить деньги, то я вам задаю, что хочу сказать, или задаю такой вопрос, вообще тогда что же это за наставляющий? Это зарабатывает деньги, бабки. И если он ждет, что с ним должны делиться добром, в смысле купюр, это вообще, я не знаю, это если Павел имел это в виду и это написал, ну это вообще, как говорится, вертеп разбойников и дом торговли. Здесь о другом речь идет. Тот, кто наставляет, он наставляет с какой целью? Чтобы наставить как бы на путь праведный, подсказать, помочь человеку там на результат какой-то выйти, изменить что-то в жизни, решить проблемы там, или детей как перевоспитать, или в отношениях к семье между мужем и женой что делать, да? Вот цель наставляющего. Что такое делись всяким добром? Делитесь, заметьте, вот я вам сказал, и так когда сходитесь, у кого есть псалом, у кого есть все, это будет для назидания. Заметьте, делитесь. Для чего? Кстати, хочу сказать, ну вот представьте, вот ну, получается в основном с моей стороны игра в одни ворота. Я говорю, я наставляю. Ведь многие вообще, ну кто-то, ну, меня знает лично, с кем-то мы уже, так говорится, через интернет знакомы и общаемся. А ведь основная масса людей меня лично не знают, слушают, я не знаю там, помогает это слово, не помогает, может, кого-то добило, может, кого-то расстроило, да, может, кто-то не согласен. Поймите, вот когда вы ребенка воспитываете, вы видите его, как он меняется, становится лучшим, и он приходит, спрашивает, делится чем-то: папа, у меня там то-то получилось. Заметьте, я наставлял, он слушал, он применял, у него получалось, у него вопросы возникают, он с ними прибегает, он мне говорит: папа, я то-то заметил, вот такие наблюдения, я правильно понял или нет? Правильно. А вот это, молодец, только вот здесь вот это еще, вот на это обрати внимание. И вы понимаете, возникает живой контакт. Как делитесь добром, делитесь опытом. Добром, я вам даже скажу, тут типа хорошим делитесь. Но заметьте, но если в Библии очень много упоминается не только доброго, но и плохого, но цель какая? Описывается даже, как праведники падали. Добро ли это? Да вроде как бы не добро. А зачем написано? А ведь цель добрая. Ну, Павел пишет: я был некий изверг, убийца, гонитель народа Божьего, да? Ну, зачем таким делиться? Ну, он этим делится с какой целью? Что я был вот таким, а сегодня я вот такой. Так вот, делитесь всяким добром. То есть, надо вот такой формат общения, чтобы мы могли делиться живым опытом, наблюдениями, назиданиями для всех. Вы знаете, для меня это стимул. Я буду как бы знать, что, на какую тему еще больше сделать акцент, да? Где надо заострить внимание ваше. Потому что если я знаю, кто, чем, как живет, мне не надо там замужем, не замужем, финансы какие у вас есть там или нет, не об этом, я просто говорю духовно, кто чем живет. Далее, мы общаемся, мы делимся. Если бы это было, как говорится, для всех, чтобы не только я один говорил, я вот честно хочу сказать, что только когда я один говорю, меня это не очень удовлетворяет. Мне хотелось, чтобы я видел результат, чтобы было какое-то действие в людях и какая-то была отдача, чтобы я видел, это для меня вдохновение, это для меня корректировка, о чем говорить, как говорить, как я сказал, на что сделать ударение. Далее, когда вы делитесь еще дружно не только со мной. Для меня это, ну, как награда. Я вижу результат, меня это вдохновляет, меня это стимулирует еще больше. И для других, вы заметьте, общение, оно все равно должно быть, как говорится, обоюдное, да. А если это церковь, если это все живут, а если это делятся, да, как я уже говорил, это конструкторское бюро. Кто-то это понял, поделился, кто-то другое понял, поделился. Я пришел с одной мыслью или вообще не с одной мыслью, но вышел с 10-15. Сами понимаете, какое это богатство, это скорость развития духовного. Это качественная перемена в жизни, это гораздо быстрее будет духовное наше движение и возрастание. Поэтому, ну вот, чего мне как бы не хватает, вот я сейчас с вами поделился, да. Что меня печалит, что люди слушают, не меняются, значит, что-то не понимают. И мне хотелось бы, ну, как бы обратиться с таким людям. Задумайтесь. Но если нет перемены, ну, встрепенитесь, что-то надо делать, задайте вопрос какой-то, но не сидите. Жалко, когда люди вроде бы умом понимают и не противятся, и не меняются. Это нехорошо. И второе, о чем хотел бы, уже я сказал, да, это чтобы вот общение было немного другим, что нам нужно подумать о каком-то формате таком, да, чтобы это общение было более живым, где бы участвовало больше людей. Ну, естественно, будут какие-то там, ну, как сказать вам, не то что ограничения, да, а будут, ну, правила, допустим, выражать мнение, мысль, ну, не спорить, не ругаться, не давлеть над кем-то, не властвовать, говорить спокойно, без упреков, да, ну, это нормальное, будем говорить, правило для того, чтобы общение было таким полезным, да. Но не должно быть там ни спора никакого, да, ни выяснения отношений, ни нападок, ни обвинений, ни психов. С этим надо будет бороться, потому что с этим ничего никогда и ни у кого не получится. Да. Это мое такое пожелание. И если, ну, есть у вас какие-то мысли, желания, пожалуйста, можете написать. Просто имейте в виду, если вы пишете что-то вот в чате, вот здесь, да, сейчас, под видео, да, какие-то комментарии или там мысли свои, да, я не знаю, если я вас не знаю, вы в следующий раз будете слушать или не будете слушать, как вам обратиться, но тогда надо как-то на личный контакт перейти. Но я сторонник того, чтобы мы более тесно общались, чтобы это не было игра в футбол в одни ворота. Я говорю, бью, вернее, как говорится, по мячу и не знаю, попал в ворота или не попал. Я хочу иметь какой-то плод. Я говорю не просто так, чтобы сказать, да, там хоть трава не растили, еще что-то, да. Я именно имею такую цель. Достучаться, чтобы это помогло людям изменить их жизнь. Вот. У кого какие будут мысли, можете, кто знает мои координаты, можете написать, да. Кто, допустим, там, можете в чате написать свои координаты, чтобы я с вами связался. Но мне хотелось бы изменить качество нашего общения на более результативное, на более глубокое и всеобъемлющее. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.